эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи к столетию композитора Розанова, русское государство и его западные соседи в 17 веке и большой фестиваль мультфильмов. В Петербурге отметили столетие известного композитора, музыканта, историка и литератора Александра Розанова, рассказывает Татьяна Вольцкая.
Недавно, проходя мимо храма Спаса Нерукотворного, то есть конюшенной церкви, той самой, в которой отпевали Пушкина, я прочла на дверях объявление такого-то числа панихида по Александру Семеновичу Розанову. Имя, появившееся на этих дверях, широко известно в так называемых узких кругах. В самом деле, бывают люди знаменитые, украсившие собою разные славные списки, афиши и каталоги, а бывают волею обстоятельств, ставшие светочем только избранного круга. Я твердо верю в существование весов, на которых их заслуги являют свой истинный вес. Судя по всему, именно к таким людям относится музыкант Александр Розанов, а вместе с ним и его жена, художница Вера Милютина. Эту замечательную пару посчастливилось хорошо знать петербургскому поэту Александру Танкову.
11 ноября 1910 года Лев Толстой ушел из дому, и в этот же день родился Александр Семенович Розанов, необыкновенный человек, которому я обязан, можно сказать, всем своей жизни, ему и его жене, с которыми я вырос, я их знал с своего рождения и до их смерти. Один его дед был первым настоятелем Дрезденского православного собора, а другой его дед был военный, в небольших чинах, барон Икскюль из очень старинного исландского рода. Тетя его была очень известный профессор консерватории Александра Александровна Розанова Нечаева, чьим учеником был Шостакович. Поэтому в детстве Александр Семенович Шостаковича часто встречал в доме у тети, они вместе занимались на одном фортепиано. Он вспоминал, как Шостакович так с некоторым неодобрением смотрел, как дети в доме из кастрюлек там что-то подъедают, поскольку голодно было. Шостакович был такой более чопорный в этом смысле. Хотя у Розановых семья тоже была, дай бог, всякому. В детстве они день говорили по-немецки, день по-французски в семье. Поэтому по-французски он говорил так, что когда он, наконец, в 80-е годы попал во Францию к своим родственникам, приходили французы послушать, какой бывает французский язык.
Полувековой выдержки.
Понятное дело, что он тоже учился в консерватории, его слегка пестовал там композитор Глазунов. Он закончил консерваторию блестяще в 21 год и был бы прекрасным концертирующим пианистом, что уже начиналось. Он рассказал, как на одном из его концертов присутствовал Мандельштам. Но в 32 году он попал в Дмитлаг на строительство канала Москва-Волга. Дмитлаг – это один из самых больших лагерей гулаговских. Он попал туда по какой-то непонятной, совершенно ерундовой статье на 5 лет. Но первые 2 года он действительно был на грани жизни и смерти, ходил с тачкой. А потом где-то в верхах возникла такая светлая идея, что нужно внедрять культуру, и стали создавать культурные части при лагерях. И он попал в культурную часть, где он занимался просвещением уголовников в основном, потому что все остальные считались недостойны просвещения. Он там создал какой-то ансамбль. И потом в 1935 году он из лагеря успел выйти на поселение в Кировск. Успел выйти он чудом, потому что буквально через несколько месяцев начался страшный террор, и все, кто еще не успел выйти, просто перестреляли, включая, в общем, отчасти руководство лагеря. И начали уже заполнять лагеря новым контингентом. Ему повезло чудом, он попал на поселение в Кировск, где он преподавал в музыкальной школе. Там он жил до войны, потом он попал на фронт оттуда. Понятно, уже никакие руки пианиста уже не сохранились уже после первых лет лагеря. Хотя вначале он начинал вместе с Рихтером, и с Рихтером он дружил всю жизнь и переписывался еще вот на моей памяти в 70-е годы, всюду, где был Рихтер, от него приходили какие-то открытки. С Рихтером они дружили постольку-поскольку, а с женой Рихтера, Ниной Дроляк, у них была близкая и нежная дружба в течение всех лет. Александр Семенович рассказывал, как совсем молодыми они с Ниной Дроляк где-то гуляли, а где-то ездили, за ними следила Ахматова, которая просто любовалась такой чудной парой. Он действительно, он был в молодости не то чтобы красив, но очень породист. У него такое было длинное аристократическое лицо, а к старости он стал действительно очень красивым человеком, все это проступило в нем как-то сквозь все наслоения. А потом он попал на фронт, в окопах был не очень долго, а попал он в известный ансамбль «Обранта», фронтовый ансамбль, в котором были дети из блокадного города, танцевавшие, более взрослые артисты. В этом ансамбле он сначала пересекся со своей будущей женой Верой Владимировной Милютиной. Она костюмы рисовала и делала для танцоров ансамбля. Они снова встретились уже в блокадном городе, он ей дал последний сухарь, потом они уже стали жить вместе и прожили вместе до 87 года, когда она умерла в 94 1944 году он умер. У каждого из них, конечно, была своя жизнь отдельная, потому что они встретились уже в немолодом возрасте. Она была старше его на 7 лет, и он был уже не совсем молоденький, понятно. Она была замужем, был такой чудный художник Андрей Яковлев, который умер в подвалах Эрмитажа, блокаду.
Вера Милютина оставила потрясающую графику. Портреты блокадного Эрмитажа с разбитыми стеклами, дырами от снарядов, сложенными в углах картинами, горами мусора на полу. Меланхолическая красота внешнего умирания и внутреннего сопротивления, объятого ледяной Невой.
У каждого из них было свое творчество. Он уже до войны написал две оперы небольшие. После войны он стал заниматься историей музыки. У него вышло несколько раз, переиздавалась книга о Полине Виардо. Когда стал ездить во Францию, он стал членом общества Тургенев-Виардо под номером 2. Андрей Турая был под номером 1, а он был под номером 2. У него была чудная книжка, очень популярная в серии «Музыкальная полоска», «История музыкальных полосских концертов» о Глинке, «Северная звезда». Он публиковал письма Глинке, он переводил очень много писем, он открывал композиторов русских 18 века, такого вот композитора Яхонтова малоизвестного, он открывал неизвестные партитуры Бортнянского, то есть он занимался историей музыки очень глубоко и много, он стал крупным историком в этой сфере. Он был человек глубоко европейский. Его родиной была Франция 18 века. Казалось, что это все просто его родные, друзья, знакомые. Он только что вышел из салона «Мадам де Монтенон». Любимой его книгой, естественно, были письма «Мадам де Савинье». Конечно, культуру начала 20 века он знал блестяще, но предпочитал в ней, опять-таки, то, что ориентировано на его любимый 18 век, на его любимую Францию. То есть мир искусства, круг Аполлона, Михаила Кузьмина.
Какой-то последний мир искусник, действительно.
А Вера Владимировна, она всегда казалась очень простой, близкой к провинции. Она обожала вербные базары, рассказывала про всякие народные игрушки, собирала народные игрушки, северные, каргопольские, фриалки какие-то, поделки. Могла спеть какую-нибудь частушку малоприличную. То есть они вдвоем представляли собой то, чем была Россия до революции. Александр Семенович, это то, что несла в Россию петербургская культура, дворянская культура, это окно в Европу. А Вера Владимировна ходила много, рисовала по горьковским местам. Она любила ту московскую, нижегородскую, провинциальную сторону России. Но на самом деле ни его, ни ее значение только профессиональными их достижениями совершенно не исчерпывается. Это был единый очаг культуры в городе, вокруг которого собирались очень многие замечательные, малоизвестные, известные люди. Это интеллигенция в чистом и настоящем ее значении.
Об Александре Розанове и Вере Милютиной поэт Александр Танков рассказывал Татьяне Вольцкой. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и с вами Марина Тимашева. На большой